Говорит Радио Свобода. По приказу Путина истребляют персики и сыр.
Взвейтесь кострами синей ночи. Были продукты и нету короче.
Олег Сенцов рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ.
Повреждения, которые у него были, зафиксированы официально, но никакого хода этим фактом не было дано.
Откуда у пресс-секретаря президента часы с черепом?
В интернете цена таких часов разнится от 600 тысяч евро до 1 400 000 долларов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Многие надеялись на то, что решение об уничтожении так называемых санкционных продуктов будет пересмотрено или не станет выполняться. Но все усилия остановить кремлевский бульдозер оказались тщетны. Указ Путина об уничтожении продуктов, ввозимых в страну в обход эмбарго, вступил в силу 6 августа, в годовщину введения этой меры, которую Москва называет ответом Западу на введение санкций против своих чиновников и госслужащих, ответственных за аннексию Крыма и разжигание конфликта на Украине. Только за первый день было уничтожено 319 тонн продовольствия – фруктов, овощей, сыров, мяса. В Смоленской области тракторы давили персики и помидоры. Если помидоры были полностью уничтожены, то персики оказались вполне пригодны для употребления, и на свалке собирались местные жители, собирали их в мешки и уносили домой. В Оренбурге трактор раздавил 20 тонн латвийского сыра. Свидетелем был корреспондент «Радио Свобода» Максим Курников.
Эти 20 тонн сыра вытаскивались трактором на землю. Привязывалась веревка к большой такой упаковке, где сразу на 100-150 килограмм сыра лежало. На землю сбрасывалось, и по нему проезжал трактор гусеничный, который проезжал в одну сторону и в другую, вперед-назад. Вперед-назад, так по три раза по каждой упаковке сыра, большой вот этой 100-килограммовой, для того, чтобы сыр смешался с землей, был непригоден. Сам тракторист, который выполнял эту функцию, я к нему вот туда забрался, к трактору, и вот спросил его, какие у него ощущения. И он сказал, что у него самые жуткие ощущения, по его мнению, не урожай. Действительно, там есть некоторые районы, которые пострадали от запахи. Скотину кормить нечем. А он выполняет эту странную, естественно, его функцию. Он долго подбирал слова. Он, знаете, как говорил, я бы того человека, который это придумал, была такая пауза долгая. И потом он как-то выдавил себя, как-нибудь бы наказал. Он постарался в рамках приличного остаться. В итоге он сказал, пожалуйста, да, вот покажите это людям, расскажите, как это происходит. Может быть, для них дойдет что-то, что так просто нельзя. Конечно, люди не понимают. Самое главное слово, которое звучит, и на полигоне там звучало, и в эфирах здесь звучит, и в общении с людьми, это слово «стыд». Потому что все, когда находятся возле еды, да, новой, чистой, качественный, и вот ее уничтожают у тебя на глазах, тебя охватывает какое-то очень неприятное чувство на самом деле, и вот большинство это выражает словом «стыд». Но в итоге трактор свое дело делал, естественно, молол этот сыр, а потом там была вырыта яма, где-то глубиной, наверное, метра 3, и этот сыр в эту яму сбрасывался, уже перемолотый, с землей перемешанный, сбрасывался в яму. Потом, я не дождался этого момента, но должны были специальные эти службы Россельхознадзора залить все какими-то там химическими составами для того, чтобы, видимо, не было какого-то возражения, ничего, там, гниения какого-то, уж не знаю. Но в итоге должны были уже это все закопать, но я там находился в течение часа примерно, то есть на несколько часов ушло еще и трудового чьего-то времени на то, чтобы уничтожить эти сыры.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Максим Курников. Петиция на сайте Change.org с просьбой к Владимиру Путину отменить указ об уничтожении еды, чтобы направить ее нуждающимся, набрала уже более 300 тысяч подписей. Санкции привели к значительному удорожанию сельхозпродукции на российских прилавках. Пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и другие нуждающиеся граждане в результате этих санкций пострадали в первую очередь и вынуждены сильно ограничивать себя в еде, вплоть до голодания. «Если товар можно просто съесть, зачем его уничтожать?» — говорится в письме. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» автор этого обращения Ольга Савельева.
Это ощущается всеми. Вот те письма, которые я читаю, вы знаете, они меня просто шокируют, которые люди оставляют, подписывая эту петицию. Мне просто настолько делается больно, когда я это читаю, что страна опускается непонятно куда, что люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят. Мне кажется, вот аспект как бы того, что все должны быть сыты, это ну просто основное, чем должен быть озабочен руководитель любой страны, у которого это зона ответственности. Президент, председатель правительства, министр сельского хозяйства. Жизнь стала намного тяжелее. То есть вот даже я себя сейчас уже, наверное, не смогу отнести к среднему классу. Вот как женщина, которая у меня, поставив подпись, написала, что она раньше считала средним классом, теперь после введенных санкций, после удорожания продуктов, она уже тоже не может себя отнести к среднему классу. То есть я могу представить, что было с людьми, которые до этого питались трудом, как они сейчас питались.
А о том, что писали о путинском уничтожении продуктов блогеры, расскажет Александр Бобраков.
Шестого августа выпуски новостей больше напоминали сводки боевых действий. Рустем Адагамов.
Россия воюет с едой. В Белгороде 7 тонн санкционного сыра раздавят трактором. Доброе утро.
Виктор Корп.
Путин. Мы будем сжигать продукты везде. В аэропорту? В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете найдем, мы в сортире их сожжем.
Дед Ядрос.
Взвейтесь кострами синей ночи. Были продукты и нету, короче.
Некоторые, впрочем, жаловались, что еду сжигают без огонька. Алиса Зюс.
Где рассказы о распятом морковкой мальчике, об отравленном сыре, о героической ликвидации диверсионного мяса, о заговоре помидор и шпионской деятельности яблок, о попытках заброски в тыл спецотряда колбасы и ихних радистов сосисок? Куда смотрит Киселев?
Аркадий Бабченко считает, что все впереди.
У нас всегда есть враг, с которым мы боремся, и самое главное в этой борьбе – вовремя щелкать колесиком. Вовремя менять врага протухшего, к которому уже началось привыкание, на нового, свежего. Враг – украинский фашизм на данный момент немножко протух, и заданного эффекта уже не имеет. Проблемы, которые были, не только остались, но и приумножились. На повестке дня у нас санкции и международный трибунал. А значит что? Кто у нас новый враг? Какое у нас есть материальное, осязаемое воплощение трибунала, которое можно потрогать и с которым мы будем бороться? Правильно, пармезан. Так что пармезан – это не сыр. Пармезан – это враг Российской Федерации.
Холодный и разящий комментарий сенатора Валентины Петренко.
Мой дед мне рассказывал, как во время Великой Отечественной войны немцы нас пытались подкупить хлебом, переманивая на свою сторону. Да, некоторые соглашались, становились полицаями, но в подавляющем большинстве наши люди не кормятся с руки, мы не продаемся. Да, искушение велико, но от искушения до падения один шаг.
Впрочем, и аналогии с войной могут быть разными. Дядюшка Шу.
Теперь в России, как в 42-м, по домам будут ходить полицаи и разыскивать еду.
Вторым после часов Пескова по популярности словосочетанием недели следует признать мобильный крематорий. И вот почему. Twitter The Outreach.
Правительство России закупает крематории для сжигания санкционной еды. Стоимость одной печи – 6 миллионов рублей. В России 23 миллиона бедных.
Антон Семакин.
Продукты, которые не получится сжигать в крематориях, можно хоронить на кладбищах. Самые элитные – на Новодевичьем, с почестями.
На неделе праздновало 60-летие Владимира Сорокина. И вот Олег Кашин углядел в мобильных крематориях нечто сорокинское.
Представьте себе такую картину. На финской границе под Петербургом, на эстонской, в Псковской области, на польской под Калининградом. Погранпереход, таможня и черный дым из трубы мобильного крематория. Представили? А теперь представьте, что область не ленинградская и не псковская, а, скажем, ростовская. Погранпереход у украинской границы на участке, контролируемом силами одной из самопровозглашенных народных республик. Проходит таможенный досмотр, очередной гумконвой, сидят в маршрутке усталые пассажиры, и рядом передвижная печка чадит сладковатым черным дымом. Вы поручитесь, что в этой печке на украинской границе сгорают именно ветчина и сыр? Да, я понимаю, что сейчас выступаю в роли параноика, но если бы я был российским чиновником, заинтересованным в сокрытии человеческих жертв на востоке Украины, военных ли, добровольческих ли, каких угодно, идея со сжиганием еды была бы мне лучшим подарком.
Илья Клишин развивает тему.
Слухи о том, что мобильные крематории Турмалина используют для сжигания останков ополченцев и отпускников, были еще несколько месяцев назад. На сайте питерской компании тогда появилось странное сообщение с зелеными буквами. Мол, эти крематории не предназначены для уничтожения груза 200. Так и было написано – груза 200. Мы тогда им звонили даже, но они ничего вразумительного сказать не смогли. А теперь они будут жечь колбасу и сыр. В тех же белых грузах. Грузовиках, подозрительно похожих на гуманитарный конвой. Странно все это, конечно. Что мы потом, интересно, узнаем про этот турмалин?
Если без конспирологии, то каков все же практический смысл в уничтожении еды? Версия Кирилла Мартынова.
Государство сводит своих подданных, уже не граждан, до состояния скотов, чей корм будет определять мудрый агротехник.
Константин Крылов считает, что это особо изощренный способ издевательства над русскими людьми, и здесь с ним на самом деле спорить трудно.
Ну вот, например, все русские за последние 100 лет дико невротизированы угрозой голода, потому что всех, кто когда-то ел хорошо, убили, оставили тех, чьи предки голодали в 10 поколениях. Этим людям тоже не дали есть нормально, морили голодом. А когда нельзя было морить голодом, чтобы работать надо есть, кормили жуткой дрянью. А теперь подумайте, зачем наша власть демонстративно со смаком запустила в оборот тему уничтожения еды? Причем специально, вкусной еды. Да не просто уничтожать, а в печке сжигать, да еще устраивать вокруг этого спектакль. Это вообще-то угроза русским, причем страшная. Да, мы сожжем еду, а вам не дадим. Ожидаемая сознательная реакция – бухтение, а вот подсознательная реакция – ужас и покорность.
А вот коллега Крылова по русскому национализму Егор Холмогоров встал на сторону властей, обосновав необходимость уничтожения еды примером бостонского чаепития и выдав такую примечательную формулу.
Государство – важнейшая форма рациональной организации человеческой деятельности в интересах общего блага. Рационализм – это определенная организация деятельности, противоречащая очевидности и здравому смыслу.
И вправду красиво. Особенно рационально поступают чиновники, о которых пишет Алексей Навальный.
Некоторые сотрудники ФБК так разозлились на компанию по уничтожению продуктов, что, конечно, начали искать госзакупки пармезана. Причем по датам после введения антисанкций, запрещающих европейские продукты. Оказалось, что уплетают санкционку наши чиновники за обе щеки. Примеров огромное количество.
Навальный ссылается на сайт госзакупок, на котором в массовом порядке для нужд московской мэрии и МВД закупаются пармезан, моцарелла и бри. В общем, все по заветам классика. Ирина Климентова.
Главное, ребят, это питание. Сорокин, землянка.
Так откликались на истребление еды блогеры, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я хочу процитировать вашу коллегу-телекритика Арину Бородину, которая описывает в своем фейсбуке впечатление от телесюжетов об этом истреблении еды. Мне просто физически больно это писать, не то что смотреть. Это какой-то нечеловеческий ад. Корреспондент Григорьев начал сюжет бодрым голосом. По сыру, как в масле катаются, 10 тонн контрабандной продукции попали под гусеницы в Белгородской области. Там везде лексика объявленной силовой операции, переходящей в страшную беспощадную войну. Только слово «уничтожение» встречается больше 10 раз, если считать на всех каналах. И это слово «уничтожение» применительно к продуктам и еде. О стыде уже говорить не приходится, а я просто съеживалась вся, когда читала днем сообщения, и сейчас, когда смотрела сюжеты. Хотя, казалось бы, чего уж я только не видела, а вот я съеживаюсь, а они нет, читают тексты очень бодро. Это пишет Арина Бородина. Слава, согласитесь с коллегой?
Да, я с коллегой соглашусь, эмоций по этому поводу очень много. Я могу добавить и капельку своих эмоций, потому что как раз 6-го, ближе к вечеру, я была на родине пармезана, я оттуда вылетала и видела, что творится в римском аэропорту, как там разбирали наши российские товарищи вот этот вот сыр пармезан и прочий сыр, который не успевали фасовать. А когда я приехала домой, включив телевизор по инерции, то я увидела первый репортаж, который я увидела, назывался так, очистительный огонь. И вот там были эти все бульдозеры и все то, о чем пишет Арина Бородина и многие-многие другие. Знаете, что меня еще поразило, и в этом смысле, может быть, моя реакция даже как-то любопытна, потому что я 2 недели отсутствовала, и свежий человек в российском информационном потоке, меня сразу поразило вот педалирование мысли о том, что это был указ Путина. То есть это не был какой-то механизм выработан, никакого законотворчества тут не наблюдалось. Это был указ Путина о необходимости уничтожения санкционных продуктов. И, конечно, то, чтобы это был указ именно Путина, человека, который родился в постблокадном эстраде, это меня тоже поразило. Конечно, тут уже такое имитатворчество просто идет параллельно, потому что когда я услышала, как некий господин из Россельхознадзора, нужно сказать, что для этих людей просто в телевизоре праздник, потому что они в каких-то камзолах, какого-то я уже видела господина в красном камзоле, они много и охотно говорили. Так вот, он рассказывал о том, что сжигать пармезан, это еще очень выгодно, потому что пармезан жирненький, это я его цитирую, и потом его можно переработать, и это будет замечательное топливо для котельных. Так вот, вся эта эйфория, она как-то наблюдалась вот вечером 6-го. Вчера как-то это чуть-чуть мне показалось, пошло на спад, ну, потому что была, видимо, сильная реакция нашего народа, населения, до сих пор не самого сытого в мире. И вот я обратила внимание, что санкционная еда уже заменилась на еду некачественную. Нам рассказывали о том, что вот уничтожает не просто санкционный сыр там где-то на Белгородчине, а сыр, в котором найдены какие-то палочки. И вот дальше это как-то пошло все на снижение, и сегодня я отловила только одну информацию. Она касается Ашана. На каком-то маленьком канале я это обнаружила. Было сказано, что в продукции Ашана, в мясную продукцию найдены кишечные палочки. Вот с первого мгновения, когда вот я включилась, вот это сумасшествие, это выглядело каким-то гигантским, ну, каким-то апокалиптическим, я бы даже сказала, просчетом, сбоем в работе российской пропагандистской машины, которая до сих пор, последний год, работала безупречно, судя по замечательным результатам. Понимаете, в чем дело? Ведь на следующий день ты выходишь на улицу после приезда из отпуска и слышишь, что говорят в магазинах только об этом. И вот раньше ведь все были уверены, ну, среднестатистический человек из особой общности российских людей, телезрителей. Так вот, среднестатистический человек из этой общности, он считал, что, конечно, во всем виноват Запад, во всех экономических и гастрономических бедах. И вдруг ему наперегонки, как раньше в соцсоревновании, различные дяди и тети из различных российских родных ведомств рассказывают, как они уничтожают еду. Так что вот просто даже интересно, вот как человеку, который так пытается отслеживать вот эти вот все пропагандистские извивы нашей правительственной мысли, интересно, а что будет дальше? Ясно, что этот сюжет так или иначе рассосется и сойдет на нет. А что они предложат дальше? Вот что очень любопытно. Потом тут ведь важно что? Нам все время говорят о том, какие потери грандиозные несут люди в разных плохих странах из-за санкций. Но ведь никто не говорит, никто и никогда не говорит о том, какие потери у нас в России. А я хочу сказать, что потери будут ближайшие, если это сумасшествие не прекратится, и на телевидении. Потому что огромное количество программ, это очень успешный тренд, это программа о еде. И причем стоит ли говорить, что все эти программы о еде, все эти кулинарные шоу, начиная там с Юлии Высоцкой и заканчивая новой программой на канале России, вот она недавно вышла, «Кулинарная звезда», это все основано все-таки на импортных продуктах, а не наших. Более того, эти шоу стали возможны благодаря тому, что мир как-то приоткрылся, и люди, которые там падали в обморок от 40 сортов сыра в магазине, в эпоху ранней перестройки, когда люди выезжали за рубеж. Вот все это стало доступно в нашей стране. Есть замечательный, самый успешный сериал, который называется «Кухня». С ним вообще катастрофа. Я не понимаю, что будет, если все это продлится. Потому что сейчас уже готов 5-й сезон, его уже анонсируют в сентябре, а снимается 6-й сезон. Это не самый успешный, но и самый дорогой ситком в истории новейшей России. Значит, в центре элитный французский ресторан «Клод Мане», который открывается в центре Москвы. То есть понятно, что там вообще даже петрушка произрастает где-то на Елисейских полях, а никак не в наших огородах. Вот так что это тоже такая тема, которая в ближайшем будущем, я думаю, как-то прозвучит. Вот, конечно, ну, социально чуткий Первый канал уже сегодня в программе «СМАТ». Это замечательная программа, основоположником которой был Макаревич. Теперь его блистательно ведет Иван Ургант. Значит, Иван Ургант быстренько пригласил сегодня в программу Бабкину вместе с ее русской песней. И Бабкина тут же какой-то там супчик, что-то типа свекольника, и расхваливала свеколку российскую, которую можно и супчик покрошить, и щечки намазать, если что. Ну вот, наверное, каналам придется как-то изгаляться для того, чтобы все вот эти вот наработки, а повторяю, что эти программы, они самые любимые и очень рейтинговые, их полно на каждом канале, и они все продолжают размножаться. Как они будут с этими санкциями координировать, непонятно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины и телерейтинг», ну а продолжит тему размышления публициста Анатолия Стрелянова.
Можно было ожидать, что первое, что вспомнят в связи с решением Путина сжигать запрещенные к ввозу в Россию заграничные товары, наполеоновская континентальная блокада. Болезненная была штука, и не только для англичан, но и для самих французов, да и для русских. Они тоже к тому времени успели не просто привыкнуть, а пристраститься и к чаю, уже было выражение «гонять чаи», и к кофе, к восточным пряностям и сладостям, ко всему, что доставляла из-за моря неутомимая англичанка. Как известно, пальцем в небо, каждый своим, попали все. Наполеон, когда решил, что удастся утопить Англию, победив частный торгово-потребительский интерес ее клиентов заградительными мерами, вплоть до костров из проникавшего на континент английского добра. Путин попал пальцем в небо, когда решил, что, впрочем, гадать о его целях уже не очень интересно. По ходу разговора могло прийтись к слову и то, что не будь континентальной блокады, не было бы наполеоновского русского похода. Александр I оказался злостным саботажником. Он сквозь пальцы глядел, как его купцы гонят и гонят в Европу английские товары, принимаемые в портах России, вопреки крепкому царскому слову в Тильзите, что этого не будет. Континентальная блокада, саботаж русского царя, русский поход Наполеона, Отечественная война 12-го года и, наконец, пушкинские строки, которые скоро выложат во всю Красную площадь. Или русского царя уже бессильно слово, или русский от победы отвык. Заговорили же против ожидания совсем о другом, о кондовом русском понимании хлеба насущного, дающегося нам днесь известно кем. Заговорили про русское, но, как водится, иностранными словами. Тут вам и базовое русское табу. Путин, мол, покусился на прямо-таки природный русский запрет глумиться над хлебушком. Тут и этос, традиционное народное убеждение, что хлеб всему голова. И культурный код, имеющий вид каравая, ключ к пониманию Святой Руси. Их тоничность, жуткая духовная глубина во всем, что связано с такой грубой материальностью, как пища. Каковое табу, каковое этос, каковой код, и могут где с поистине хтонической силой ударить по допустившему неосмотрительность президенту. Горьким смехом моим посмеюся. Эти красивые, хоть и не русские слова, говорятся в то время, когда русские матери и жены отказываются от гибнущих на Донбассе сынов и мужей. Не знаем таких, не было у нас таких, наши по домам. Объявляется огромный процент населения, готовый сгореть в ядерной войне со всеми чадами и домочадцами, со всем движимым и недвижимым имуществом, со всеми запасами, включая святой хлебный, лишь бы пострадали и америкосы. От русской почвы оторван кто угодно, только не Путин. Он спинным мозгом чувствует, с каким этосом имеет дело и что с ним делать. Кто-то по книжкам классиков, а он по себе знает, что нет таких святынь, от которых с гиком не отказался бы народ-богоносец, что, между прочим, и является его культурным кодом. Честь открытия этого кода принадлежит а. российской юридической практике всех времен, б. русской литературной классике. Ради справедливости следует, правда, заметить, что в ларчике все двойственно, и этос, и хтонос, небеса и преисподняя, как там, о поле битвы сердца людей. Путинизм недвусмысленно опирается на ту из двух национальных ипостасей, которая способна с восторгом взирать на горящий хлеб. Что же касается злободневной конкретики, то хотелось бы все-таки посмотреть на того, кто считает, что нынешний русский человек действительно будет уничтожать такую знатную закуску, как те же голландские сыры «Нашли дурака». Здесь проявилась общая слабость всех мужей, рьяно начальствующих во все времена и над всеми народами, издавая указы, не думают, как те будут выполняться. Французский император, правда, в аналогичном случае думал. Вот не знаю, напомнит ли кто-нибудь Путину, что дабы предотвратить хищение контрабанды, она по приказу Наполеона сжигалась принародно, да, людей сгоняли смотреть. «Толпы народа, — пишет академик Торле, — угрюмо и молчаливо глядели на высокие горы ситцев, тонких сукон, кашемировых материй, бочек сахара, кофе, какао, цибиков чая, индиго, перца, корицы, которые обливались и обкладывались горючим веществом и публично сжигались». Угрюмо и молчаливо.
Это были размышления публициста Анатолия Стрелянова. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Процесс по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, который уже две недели идет в Северокавказском военном окружном суде, переходит в стадию прений. Сторона обвинения закончила представлять своих свидетелей и письменные материалы, которые должны были доказать причастность подсудимых к запрещенному в России правому сектору, а также участие в поджоге офиса Русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе. У стороны защиты свидетелей было гораздо меньше, и все они успели выступить за один день. За процессом следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Олег Сенцов не делал никаких заявлений в начале процесса, а на этот раз выступил, и его речь, наверное, и можно назвать главным событием этой недели. Расскажите о его заявлении, пожалуйста.
Добрый день. Олег Сенцов действительно отказывался выступать и отвечать на вопросы за все время заседаний. Он точно так же подтвердил свою позицию не участвовать в этом театре, как он его назвал, и после своего заявления, но при этом подчеркнул, что в суде было сказано слишком много лжи, и это вынудило его объяснить свою позицию. Это было не политическое заявление, это были подробные объяснения того, чем Сенцов занимался в Крыму весной 2014 года, а также объяснение обстоятельств его задержания и дальнейшего хода дела. Он рассказал о том, что после начала событий в Крыму, когда там появились вооруженные люди, когда появилось народное ополчение Крыма, сформированное не очень понятно из кого, из местных жителей и приезжих людей, он вернулся из Киева, с Майдана, а посещение Майдана он назвал главным событием своей жизни, он вернулся в Крым, где продолжил волонтерскую деятельность. Он занимался вывозом военных и семей военных из военных частей в Крыму, которые были заблокированы вооруженными силами. Он вывез, по его словам, более 1000 человек. Он помогал журналистам освещать процессы, которые происходили в это время в Крыму. Еще занимался подготовкой медицинских работников, волонтеров, которые могли бы оказать медицинскую помощь в случае массовых беспорядков. Причем он подчеркивал, и он, и те люди, которые с ним вместе участвовали в этом волонтерском движении, они все подчеркивали, что это было не политическое движение, это были люди, которые хотели оказывать помощь не только активистам там одной стороны, но вообще всем, кто мог бы пострадать. Этими вещами занимался Олег Сенцов в Крыму в то время. И когда его задержали, а он подробно описывал о том, как у него происходил обыск, как его привезли в здание ФСБ в Симферополе, тогда СБУ, и о том, как его начали избивать после того, как он не согласился взять на себя вину в преступлениях, которых не совершал. Его начали избивать, пытать, угрожали совершенно страшными вещами. Об этом подробно было рассказано в зале суда. Никакой реакции на это не поступило. Более того, судя по документам, которые представила защита, точно такие же факты он представлял и следователям уже в Москве, куда его привезли из Симферополя, и медицинским работникам в Лефортово, которые проводили его освидетельствование и зафиксировали побои, но никакой оценки им не дали. То есть повреждения, которые у него были, они зафиксированы официально, но никакого дальше хода, движения этим фактом не было дано. Вот об этом, обо всем Сенцов рассказывал. Он заявлял о том, что он не виновен, что он не имеет никакого отношения ни к правому сектору, ни к какой-либо еще радикальной группировке. И вообще он не создавал каких-то политических движений в Крыму или террористических групп, тем более. Александр Кольченко тоже выступил с некоторыми объяснениями, но они были очень краткие. Это были ответы на вопрос его адвоката. На вопросы прокурора он почти отказался отвечать, так же, как и на вопросы судьи. Он лишь подчеркнул, что он не может иметь никакого отношения к правому сектору, даже исходя из его внутренних убеждений и взглядов. Кольченко достаточно известный активист движения «Антифа» в Крыму, анархист. Он участвовал и был организатором ежегодных кинопоказов в Симферополе в памяти Бабуровой и адвоката Маркелова. Он выступал против националистических идей движений, неоднократно подвергался нападениям со стороны националистов. И обо всем этом рассказали друзья Кольченко, которые приехали в суд и давали показания в качестве свидетелей. Это были активисты движения «Антифа» и экологи, которые вместе с ним занимались экологическими акциями. Все они утверждали, что Кольченко как активист движение «Антифа» просто не мог быть связан с какими-то праворадикальными движениями. Еще одним свидетелем, которого привлекла сторона защиты на этой неделе, это произвело небольшой фурор в суде, и у самого судьи вызвало большие впечатления. Это был известный кинокритик Антон Долин, который приезжал в Ростов и давал показания в суде. Он выступил здесь как специалист, охарактеризовавший фильмы «Обыкновенный фашизм» и «Третий рейх в цвете» как фильмы, мало того, что не профашистские, а наоборот антифашистские, имеющие педагогический характер, тем более «Обыкновенный фашизм».
Это фильмы, которые были изъяты на обыске у Олега Сенцова, да?
Да, это фильмы, которые были среди всей его огромной коллекции фильмов, а он подчеркнул, что он кинорежиссер, он собирал эти фильмы, он учился на них. И из всей этой коллекции были изъяты несколько десятков фильмов, и прокурор специально подчеркнул, что были изъяты вот именно «Обыкновенный фашизм» и «Третий рейх в цвете», подчеркивая, что, не заявляя прямо, но подчеркивая, что это и говорит о возможной связи Сенцова с праворадикальными движениями националистического характера. Долин выступил с явной характеристикой этих фильмов как классических, «Обыкновенный фашизм», во всяком случае, как классический антифашистский фильм, и, наоборот, свидетельствующий о том, что если Сенцов их смотрел, то он не мог там подчеркнуть каких-то националистических идей, каких-то комплиментов в сторону праворадикализма. Это привело к тому, что хотя бы эти фильмы, хотя бы эти диски были изъяты из вещественных доказательств из дела Сенцова и Кольченко.
Антон, на прошлой неделе от своих показаний, данных во время следствия, отказался один из ключевых свидетелей обвинения Геннадий Афанасьев. Сказались ли его заявления на ходе процесса?
Практически нет. К Афанасьеву очень срочно прилетел из Сочи адвокат Александр Попков, который посетил его в СИЗО. Днем ранее, перед этим, его посетили члены общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. Там он еще раз подтвердил свое заявление, данное в суде, о пытках, которым подвергся для того, чтобы из него выбить показания против Сенцова. Он подробно описал эти пытки, вплоть до того, где они происходили, в какое время, кто в них принимал участие, кто наблюдал за ними из сотрудников, которые находились в это время в здании ФСБ в Симферополе. Эти данные были заявлены, во-первых, адвокатом, когда он после уже посещения Афанасьева в СИЗО, и официальное обращение Афанасьева в Следственный комитет и в ОНК Ростовской области была попытка приобщить эти документы к материалам дела, но судья отказался этого делать. Он сказал, что Афанасьев воспользовался своим правом выступить в СИЗО, и он отказался свидетельствовать против себя по 51-й статье, а все другие заявления мы уже слышали, И поэтому нет причины, нет нужды эти заявления о пытках приобщать к делу. Страна защиты настаивала на том, что это важный фактор и показательный фактор всего характера этого дела. Но, к сожалению, это на судью не произвело никакого впечатления. Сейчас Афанасьев срочно его вывезли из СИЗО в Ростове, буквально на следующий день после посещения его адвокатом. Где он находится, неизвестно. Его судьба человека, который согласился на сделку со следствием, получил 7 лет строгого режима и теперь отказался от своих показаний, а таким образом нарушил условия сделки, его судьба находится, ну, по сути, в руках прокурора, который может сейчас отменить решение суда и назначить новое судебное разбирательство, которое может привести и к ухудшению его положения. Он же рассчитывает все-таки на оправдательный приговор, поскольку тоже настаивает, что никакой группы, тем более правого сектора, в Крыму не было. Олег Сенцов вообще никакого отношения к каким-то жестким действиям, в отличие от того же Кольченко, вообще никаких отношений не имел. Как будет дальше, будем смотреть, потому что сейчас он потерян.
Спасибо, Антон. О ходе судебного разбирательства по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Борис Ходорковский, отец Михаила Ходорковского, в четверг был допрошен в Следственном комитете России по делу об убийстве в 1998 году мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова. На большинство вопросов следователей Ходорковский отвечать отказался, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Адвокат Сергей Бадамшин убежден, вызов отца Михаила Ходорковского связан с желанием властей оказать давление на семью бывшего владельца компании «ЮКОС».
Борис Моисеевич, прежде всего, человек в возрасте, 82 года, и как чувствует себя человек в этом возрасте, я думаю, вы прекрасно понимаете. Не самое лучшее место проведения для человека в возрасте – это в 10 часов утра приехать на допрос в Следственный комитет. Допрос происходил достаточно в корректной форме, были вопросы, которые интересовало следствие, большинство вопросов не отвечали требованиям закона, и в том числе 51 статьи Конституции, мы воспользовались этим, а вызывали по делу Петухова. Я считаю, что это давление на семью Михаила Борисовича Ходорковского. Беспардонное. Потому что на следующий день после дня рождения, на следующий день после годовщины смерти супруги, следователи приносят повестку о вызове в Следственный комитет. Я думаю, всем ясно, что это давление на самого Михаила Борисовича. Эти вопросы, почему, какие фантазии у следствия, это нужно задавать непосредственно Следственному комитету. А предполагать, что происходит в сознании этих людей, я не могу. Я полагаю, что это активная деятельность, общественная деятельность Михаила Борисовича Ходорковского стоит во главе угла и причина вызова его отца, давление на него через его отца, ну, таким вот образом.
Михаила Ходорковского следствие также планирует допросить, несмотря на то, что он находится за пределами России. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 26-летний фигурант болотного дела Илья Гущин 5 августа вышел на свободу. Он был приговорен к 2,5 годам колонии и отбыл полный срок, назначенный ему судом, в колонии общего режима в Тульской области. Гущин был задержан во время так называемой «второй волны ареста» в феврале 2013 года. В августе 2014 Замоскворецкий суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Гущина обвинили в том, что он хватал за одежду сотрудников ОМОНа, препятствуя задержанию демонстрантов. Сам Гущин в суде признал факт стычки с полицией, но настаивал на том, что он пытался защитить участников акции, которых полиция избивала. Илья Гущин стал шестым фигурантом болотного дела, который вышел на свободу. Всего в деле более 30 человек. В интервью нашему корреспонденту Наталье Джанпаладовой Илья Гущин рассказал о том, что было для него самым сложным за последние 2,5 года, когда закончится болотное дело и почему нынешняя ситуация в России может пойти людям на пользу.
Эмоции положительные. Каких-то изменений заметить мне не удалось, наверное, мало провел времени, а может быть, что-то такого кардинального не изменилось, по крайней мере, с внешней стороны. Чем занимаюсь? Отдыхаю, звоню всем друзьям. Наверстываю упущенное потихоньку.
Но вот как вы чувствуете, много пропустили? Насколько было тяжело поддерживать какие-то контакты, следить за тем, что происходит, вот находясь в колонии?
Тяжело как раз, когда не поддерживаешь какие-либо контакты. Когда остаешься один на один с тамошней реальностью, тогда некомфортно, так скажем. А вот когда поддерживаешь связь с внешним миром, с людьми на воле, конечно, гораздо легче. Письма, которые были, в частности, через рассудник нам шли, мне очень помогали. То есть сейчас здесь не так тяжело осваиваться. Ну и плюс, естественно, все это время пытался следить за информационным фоном, за какими-то изменениями, нововведениями.
Как проходило ваше утро в день освобождения?
Так же, как обычно, только проверки не было. То есть проснулся, утренние процедуры водные, поел, собрал вещи, раздал вещи, вышел.
К вам как-то относились по-особенному в колонии, учитывая резонанс болотного дела?
Нет. Какого-то особенного отношения не заметил, как в плохую, так и в хорошую сторону. Там достаточно широкий контингент, не самыми лучшими деяниями с точки зрения человека по эту сторону забора, поэтому было все равно наше дело. Не самое резонансное, что там было, наверное.
Если говорить о вашей жизни до болотного дела, вы участвовали в оппозиционном движении. Насколько активно это было? Чем вы вообще занимались до ареста?
События на Болотной и мой арест разделяют достаточно большой промежуток времени, в основном в которое и уложилась моя протестная деятельность, у меня каких-то там глубинных корней в этом движении нет. Конец 11-го, когда пошли выборы в Думу. Чуть раньше начал интересоваться, ходить на какие-то мероприятия, но в целом, да, вот новое, так скажем, поколение.
А когда пошли новости, сообщения о первых арестах по болотному делу, у вас не было мысли о том, что вы тоже можете стать фигурантом дела? Не было мысли уехать?
Нет, даже не думал. Даже в суде инкриминируемое мне деяние, думаю, не выглядело как-то уж совсем жестко или то, из-за чего можно опасаться потом за свою свободу.
Но вот за весь этот период, 2,5 года, что для вас было самым сложным?
Самое сложное, это, конечно, дефицит общения. С одной стороны, непосредственно там гораздо уже круг общения, нежели на воле. А во-вторых, от невозможности общаться там с многими языка, там кто-то просто по-русски не говорит, кто-то номинально владеет языком, но общаться совершенно не о чем. То есть дефицит общения, дефицит информации. Ну и с тем, и с другим потихоньку начал справляться. Опять же, не без помощи людей с воли, которые нас поддерживали.
Но вы чувствовали эту поддержку? Вам многие писали, вы видели тех людей, которые приходили к вам на суд?
К сожалению, я сейчас очень много еще не успел увидеть, там своих друзей и тех, кто нам помогал. Некоторые по переписке поддерживали общение, думаю, нужно будет обязательно встретиться. Поддержка, да, она, конечно, ощущалась очень сильно. Когда тебе каждый день письма приносят, это очень, ну, радует. Помогает отвлечься от тюремного быта.
Вы говорили уже после освобождения, что пока не строите каких-то глобальных планов, но собираетесь ли вы как-то принимать участие вот в так называемой оппозиционной деятельности, те же акции, ходить там по 6-м числам?
Я, к сожалению, сейчас ввиду того, что только освободился, я не знаю, что из себя сейчас представляет оппозиционная деятельность. То есть за эти 2 с лишним года, 2,5, кое-что и переменилось, в том числе то, в чем эта оппозиционная деятельность выражается, к чему ведет, требует и так далее. То есть мне сначала понять в новых, скажем, веяниях, движениях, а потом я буду уже обо всем думать. У меня в планах пока только отпуск. Из отпуска вернусь в день в сентябре, тогда и буду принимать уже все нужные решения.
Но я так понимаю, находясь в колонии, вы все-таки как-то следили там по телевизору за тем,
да,
что
конечно
происходит. Собственно, пока вы были в колонии, очень многое случилось, включая тот же Крым, включая убийство Бориса Немцова. У вас есть какое-то видение того, что сейчас происходит?
Мрак, если что я могу сказать. Может быть, тюрьма сделала меня циником, но нам на пользу. К сожалению, возможно, только такие вещи могут заставить чуть больше людей думать. А осмысление – это первый шаг к исправлению и становлению чего-то лучшего.
Но вы думаете, большинство людей можно заставить задуматься? Потому что, посмотрев на те же опросы, где 80, там чуть ли не 9% людей поддерживают и считают, что все эти санкции во благо.
Это выдались сомнительные результаты, потому что, ну, даже экспертам не раз отмечало, что эти 87-89% это непосредственная поддержка Путина или его линии, или ядра, или ОНФ. это поддержка уровня телевизионной пропаганды. При этом, когда задаются вопросы, касающиеся их жизни и того, как это все сказалось, какие-то планы и так далее, там цифры совсем иные. Так что я продолжаю верить, что настоящая поддержка этих структур, она где-то треть населения, ну, максимум 40%. А во-вторых, ну, зачем большинство заставлять думать? Когда треть думает, это уже вполне достаточно.
20 августа начинается суд над еще вот одним фигурантом болотного дела, Иваном Непомнящих. Вот вы, как человек, который прошли этот путь, вот что бы вы ему сейчас посоветовали?
С Иваном, конечно, очень интересная ситуация. Мы, когда узнали, что еще одного парня взяли, огорчились достаточно сильно. Но ситуация интересна тем, почему ему именно домашний арест вынесли. С одной стороны, это настраивает на более-менее позитив. Если человека в России не сажают на предварительного, то его далеко не всегда сажают по приговору. Есть и другие варианты, может быть, не столь оптимистичные для него. Я надеюсь, что все закончится более-менее оптимистично, потому что, к сожалению, вот Дмитрий Вишевский, тоже один из недавних, так скажем, фигурантов, попытался пойти на признание, надеялся, что ему это поможет, как срок скостит побольше, а в итоге скинули 4 месяца, и парню еще долго наблюдать зону. Я посоветую ему, он уже прошел все стадии общения со следствием, может быть, самые важные стадии. Вот, а в суде, ну, дело у нас ничего не докажешь.
Как вы думаете, закончилось болотное дело или нет?
Оно не закончилось, по крайней мере, до того времени, пока по нему сидят люди. Пока парни продолжают оставаться в лагерях, ничего не кончилось. Будут ли новые репрессии по данному моменту, я не знаю. Очень мало пробовал времени на воле.
Говорил студент Сергей Гущин, который провел 2,5 года в заключении по болотному делу. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Одной из главных тем обсуждения на этой неделе в социальных сетях стали часы пресс-секретаря президента России. О том, что писали блогеры об этих головокружительно дорогих часах, расскажет Александр Бубраков.
Первого августа бывшая фигуристка Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Многочисленные гости сочинского отеля «Родина» танцевали и веселились, а соцсети подсчитали и прослезились. Вся неделя прошла под знаком обсуждения того, во сколько обошлась так называемая «свадьба года». Львиная доля внимания сети досталась, однако, не гостям и не платью невесты, а одному из аксессуаров жениха – наручным часам. Первым к ним присмотрелся Алексей Навальный.
«Совет, как говорится, да любовь. Люди нашли друг друга, и к этому у нас вопросов нет. Зато у нас есть вопросы к наручным часам жениха. Все-таки счастливый молодожен с 1989 года на госслужбе по линии МИДа и законных миллионов нажить никак не мог. А часы на правой руке, как у босса, явно говорят о том, что есть какие-то детали биографии, о которых мы не знаем. Это Ришард Миль RM5201, выпущенный ограниченным количеством, всего 30 штук. В интернете цена таких часов разнится от 600 тысяч евро до 1 400 000 долларов. Мы еще вчера написали письмо в официальный бутик и узнали точную цену. На какие такие источники пресс-секретарь главы государства может приобрести часы стоимостью в 4 своих годовых оклада? То, что мы видим на фотографиях со свадьбы года, это не просто свадьба, а просто классический пример незаконного обогащения. Часы стоимостью с квартиру есть, а легальных доходов на покупку таких часов нет.
Запись эта, как говорится, взорвала интернет. Часы Пескова, на которых, кстати, в качестве элементов дизайна присутствуют череп и кости, немедленно стали мемом, затмившим даже усы Пескова. А демотиваторы и фотожабы, например, с часами на месте курантов Спасской башни Кремля, и даже мультфильмы о них заполонили сеть, не говоря уж о шутках понятного содержания. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Историки напишут, в эпоху князя Владимира II еду сжигали, его писарь имел часы за 35 миллионов, а 22 миллиона холодных жили за чертой бедности.
Твиттер госпожа Сырова.
На внутренней стороне часов есть гравировка «Дорогому Дмитрию Сергеевичу от пенсионеров».
Карина Орлова.
По утрам, надев усы, не забудьте про часы.
Вязаный твиттер.
В магазин все по 37 миллионов завезли часы для молодоженов.
Альфред Кох предложил обратить внимание не только на часы.
Слушайте, чего вы прицепились к часам Пескова? Вы поинтересуетесь, сколько стоила его свадьба? 3 года назад я с семьей жил в отеле «Родина». И вот что я вам скажу. Это один из самых дорогих отелей в моей жизни. Этот отель принадлежит Олегу Дерипаске. Так вот, я могу с уверенностью сказать, что аренда этого отеля целиком в высокий сезон даже на 2 дня стоит минимум пару сотен тысяч долларов. Если Песков их не платил, а ему эту услугу подарили, то это взятка. Если платил, то откуда деньги? Далее. Известно, что кейтеринг на свадьбе был из ресторана «Ле Море», то есть еду привезли из Москвы. Кто был в этом ресторане, тот знает, что это очень дорогой ресторан. И, наконец, артисты. Их было не меньше десятка. Средний гонорар такого артиста за выступление на корпоративе от 20 до 50 тысяч долларов. Возьмем среднюю цену – 30 тысяч долларов. Итого получаем минимум 300 тысяч. Если Песков артистам не платил, а их выступление ему подарили, то это взятка. Если платил, откуда деньги? Итого мы имеем минимум 600 тысяч долларов, которые были потрачены на эту свадьбу. А в реальности, я думаю, не меньше миллиона. Итак, это взятка или нет? И если нет, то откуда у Пескова деньги?
Но все кажется зря. Внимание публики сфокусировалось на часах. Сам Песков довольно долго не реагировал на скандал, предоставив возможность высказать свою версию Олегу Митволю.
Во время свадьбы Песков понимал, что его будут фотографировать, а карточки потом разлетятся по интернету. Во время подготовки к свадьбе тоже ходило столько слухов, что гостям было что обсудить и над чем посмеяться позже. Вот и в этом случае молодожены решили подшутить. Песков на время одолжил часы у кого-то из своих знакомых, которые присутствовали на торжестве. Попозировал с ними. Мы ждали, что журналисты отреагируют на эту утку. И не ошиблись. На следующий день все стали подсчитывать, сколько стоят часы и каким образом чиновник мог на свою скромную зарплату приобрести такую роскошь.
Такое объяснение вызвало новый взрыв хохота. Твиттер мысли президента.
Владимир Владимирович, Песков звонит. Чего хочет? Спрашивает, можно ему часы еще на пару недель оставить, попозировать.
В конце концов, Татьяна Навка в интервью «Комсомольской правде» заявила, что часы – это ее подарок любимому мужчине на свадьбу.
«Я олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе и все лето. И, конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок. Передо мной перед свадьбой, конечно же, встал вопрос, что подарить любимому мужчине. И я нашла для себя выход и купила эти прекрасные часы. Естественно, та цена, которую сейчас все обсуждают, конечно же, не соответствует действительности. И вообще это не имеет никакого значения».
Навальный усомнился в том, что часы появились у Пескова только в день свадьбы. В качестве доказательства он привел фото.
Песков подчеркнул, что подарок сделан в день свадьбы. Видимо, 15 недель назад у него была еще какая-то свадьба с какой-то другой Навкой. Ведь в новеньких часах за 37 миллионов рублей он щеголял уже тогда.
Арсений Бобровский, он же президент РАИСИ, сравнил возможные доходы Навки с доходами самого богатого спортсмена мира, боксера Флойда Мейвезера, и пришел к выводу, что Татьяна действительно вряд ли купила бы эти часы по магазинной цене.
Фигурное катание – это не бокс, не Формула-1 и не гольф. Там нет и никогда не было огромных гонораров. Более того, подобные олимпийские виды спорта, по сути, субсидируются национальными федерациями и не способны приносить спортсменам сверхдоходы. То есть во всем спортивном мире есть от силы человек 30-40, которые, в принципе, могут купить такие часы. Естественно, Татьяна Навка находится далеко за пределами этого списка. Если бы Песков вчера женился на другой гражданке США, Марии Шараповой, мы бы, может быть, и поверили. В случае с Навкой, простите, но нет.
Но даже если цена была не магазинной, по закону Дмитрий Песков, как госслужащий, обязан был сдать подарок невесте в казну, напоминает Альфред Кох.
А самое главное, что по закону, который они сами же разработали и приняли, а ведь могли бы и не принимать, он должен был эти часы, так как они дороже 3000 долларов, сдать государству. И если они ему дороги, то выкупить их у государства по рыночной цене. Получается, что он на Навке женился, чтобы ее часы государству не отдавать? Прямо Остап Бендер. Тот женился из-за стула, а этот из-за часов.
Антон Носик.
Прелесть этих часов в хрестоматийной наглядности примера. Потому что есть, например, квартира вице-премьера Шувалова в Лондоне в приятном соседстве от всех британских властей и разведок. Есть вокруг той квартиры куча вранья, притворных сделок, перекладывание денег из одного кармана в другой, но в сухом остатке один простой и общеизвестный факт. До прихода в правительство Шувалов был официально долларовым мультимиллионером. И тут вполне уместна презумпция, что его имущество – задекларированное или сокрытое, куплено на доходы от бизнеса. В случае Пескова, который с 22 лет на государственной службе, ни для какой такой презумпции места нет.
В общем, как пишет Остап Кармоди,
Не делай, швейцарцы, часов, что знали бы мы о своем начальстве.
Последним доводом защитников Пескова стал призыв не завидовать. Главный редактор «Зеркала Крыма» Юлия Вербицкая.
Неприятно мне это всеобщее обсуждение с лозунгом «Люди живут бедно, в стране кризиса, у него часы. Не надо считать чужие деньги, только свои». Когда зарабатываешь свои деньги, обычно нет времени считать чужие. Зависть – это всегда очень плохо, в первую очередь для завистника. Минус карме.
Второй вечный аргумент защиту молодожена привел Владимир Соловьев.
Часы Пескова разбередили душу Навального. Ни дача Касьянова, ни украшения Гайдар, ни собственность Белых. Ну, конечно, своим ведь можно все.
С теми же, кто пытался с ним полемизировать, Соловьев был краток.
Сначала представься, мразь.
Так родился еще один мем. Наконец, к концу недели начала чувствоваться некоторая усталость от обсуждений. Максим Ковальский.
Лучшее высказывание о нашумевшей свадьбе. За чаем Елена Пастернак спрашивает меня. Скажи, а почему все уже неделю обсуждают часы какого-то человека с лицом туалетного ерша?
И действительно, почему?
Обзор дискуссии о часах Дмитрия Пескова завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Зеленый ксёжец в небе стал, пьяный скрипок вальца грал. И втеды он забачил ее и собі то до серца взял.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о польской поэтессе, классике польской песни Агнешке Осецкой.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.